Исторический календарь.
22 июля 1930 года власти СССР установили оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Как тогда говорили, трудились за палочки. Причем это не календарный день. За один календарный день колхозник мог получить и полтора, и даже два трудодня. Все зависело от объемов и трудоемкости работы. Платили колхознику в течение года авансом, а в конце года рассчитывались полностью. Часто выдавали зарплату натуральными продуктами. При этом полная оплата производилась только, если колхоз выполнил спущенный сверху план. Если нет, никакого полного расчета. И это не просто чье-то пожелание, это запрещалось законом. И цена трудодня между регионами сильно различалась. Для сравнения, один трудодень в российских областях в среднем 20-40 копеек, в Туркмении – 10 рублей 35 копеек, в Грузинской ССР – 5,5 рублей, в большинстве областей Украины – 2-2,5 рубля. Можно говорить все, что угодно, но факт остается фактом. За процветание союзных республик платили граждане РСФСР. Так сказать, плата за интернационал. А чтобы колхозники не убежали от своего счастья, в сельсоветах им долгое время попросту не выдавали паспортов. Вплоть до времен оттепели. А куда ты денешься без паспорта? Как известно, без бумажки ты букашка. Палочки отменили только в 1966 году. Вместо трудодней вводилась гарантированная оплата труда, дескать, озаботились о крестьянах. Но это все от лукавого. Просто к тому времени производительность труда на селе катастрофически упала. 22 июля 1711 года родился русский физик Георг Вильгельм Рихман, профессор физики Академии наук, сдружился с Ломоносовым, с которым вместе изучал электромагнитные явления. Императрице Елизавете Петровне очень нравились физические опыты Рихмана с электричеством. Хотя поначалу, когда Рихман показывал ей, как улавливается грозовая энергия, Елизавету сильно дернуло током. Она засомневалась. «Чего доброго, так и жизни можно лишиться. Ты, голубь, не устрой мне здесь пожара, а то я по твоей ученой милости с торбой по миру пойду». Но Рихману удалось успокоить императрицу. Она даже отвела во дворце особую комнату для его опытов. Рихман первым создал прибор для определения интенсивности электрических зарядов в атмосфере и создал первый электрометр. И вот 26 июля 1753 года во время грозы Рихман направился к своей машине, чтобы провести измерение силы молнии. Прибор не был заземлен, поскольку тогда бы не удалось провести измерение и весь разряд ушел бы в землю. Рихман приблизился на расстояние полуметра, и в этот момент появилась шаровая молния размером с яблоко. Она подлетела к голове Рихмана, после чего раздался сильный взрыв, подобный пушечному выстрелу. Ученый упал замертво. Подробнее о жизни Георга Рихмана и о его опытах с электричеством я расскажу в своей воскресной программе «Российская летопись». 22 июля 1756 года родилась французская авантюристка графиня Жанна де Ламот, героиня известного дела об ожерелье, произошедшего накануне Великой Французской революции. Краткая история такова. В 1784 году графиня де Ламот организовала приобретение ожерелья за баснословную сумму – более 1,5 миллиона ливров у парижских ювелиров, якобы для королевы Марии Антуанетты. К ювелирам явился кардинал Луи де Роган, любовник графини де Ламот, и от имени королевы купил ожерелье. Часть денег заплатил наличными, а на остальную сумму выдал заемные письма. Когда наступил первый срок платежа, деньги не были уплачены. Выяснилось, что подписи королевы на письмах поддельные. Ювелиры пожаловались королю Людовику XVI. Афера была разоблачена, но поздно. Ожерелье, согласно основной из версий, было разделено и продано по камушку в Лондоне. Король приказал арестовать Рогана и его советчика Алессандро Калиостро, еще одного знаменитого авантюриста. Однако парижский парламент их оправдал. Дескать, их самих провели. В итоге они лишь подверглись ссылке. А Жанну Ламот приговорили к пожизненному заключению. И вдобавок высекли плетьми на Гревской площади и заклеймили. Палач выжег на ее плече букву «Ви». Нет, не «Виктори» – победа, а «Волеуз», то есть «воровка». Но вскоре Ламот удалось сбежать из тюрьмы и перебраться в Лондон. Там она опубликовала скандальные мемуары о королеве, совершенно лживые. Но англичан не интересует правда, когда речь шла о закоренелом враге, в данном случае Франции. А потом этим памфлетом воспользовались якобинцы для того, чтобы отправить Марию Антуанетту на гильотину. Никто не знает, зачем нужна правда, но все знают, зачем нужна ложь. Кстати, и сама Жанна тоже происходила из королевского рода. Только не бурбонов, а Валуа. Ее отец был незаконно рожденным сыном одного из королей, умер молодым. Мать с дочерью бедствовали и вынуждены были пойти на панель. Мать занималась проституцией, а шестилетняя Жанна – сбором милостыни. А она просила подаяние с такими словами: «Подайте бедной сиротке из дома Валуа». На ее счастье эту фразу услышала маркиза де Булевилье, которая вызволила ее с матерью из нищеты. Считается, что Ламот погибла в Лондоне в 1791 году. В припадке умопомешательства она выбросилась из окна. Однако есть версия, что Ламот попросту инсценировала свою смерть, дабы избавиться от кредиторов. И вот тут самое интересное. Почти 100 лет спустя в воспоминаниях русской баронессы Баде сообщается, Жанна де Ламот вовсе не погибла в лондонском сплине, а уехала в Россию, приняла русское подданство как графиня де Гаше. Долго жила в Петербурге, где поддерживала знакомство со многими аристократическими семействами. И скончалась в 1826 году в Крыму в возрасте 70 лет. Что ж, вполне возможно, потому что такую судьбу невозможно сочинить. Ее можно только прожить. 22 июля 1896 года родился советский кинорежиссер Владимир Михайлович Петров, лауреат 4 сталинских премий. Он поставил фильмы «Кутузов», «Гроза» по Островскому, «Поединок» по Куприну, «Накануне» по Тургеневу, «Петр I» по роману Алексея Толстого. Впрочем, роман «Красного графа» вовсе не биографический, а идеологический. И он не о событиях давно минувших лет. В нем рассказывается о новом гениальном реформаторе, наследнике славных дел царя Петра, об эдаком Иосифе Петровиче, которому, как и 200 лет назад, приходится преодолевать колоссальное противодействие его светлым замыслам со стороны бояр-троцкистов, ретроградов-кулаков и западных завистников и шпионов. И самое интересное то, что Алексей Толстой, потомок всамдележных графов Толстых, это знают многие. Но оказывается, и кинорежиссер Владимир Михайлович Петров тоже не так прост, как кажется. О нем говорили, что он был белым офицером, попавшим в плен и освобожденным по личной просьбе Станиславского и Немировича Данченко. По другой версии, Петров сам добровольно перешел на сторону большевиков. Но так или иначе, а Петров – белая кость. Таких в мире кино было немало. Та же Алла Тарасова, Екатерина по фильму «Петр I», дочка профессора Императорского Киевского университета Святого Владимира. Любовь Орлова, Ольга Андровская, Петр Вильяминов – все из дворян. В военной галерее Эрмитажа среди портретов военачальников Отечественной войны 1812 года висит портрет генерала-лейтенанта Ивана Александровича Вильяминова, прямого предка народного артиста РСФСР Петра Сергеевича Вильяминова. Михалковы, наконец, именно Михалковы. Их род внесен в 6-ю часть родословных книг Ярославской губернии. В эту самую 6-ю часть заносились самые древние благородные дворянские роды. А основным доказательством их древности являлось упоминание в так называемых «столбцах». списках о предоставлении поместий на время службы. Поэтому такие дворяне и назывались «столбовыми».